Всем привет! Это подкаст «И тебя заменят», в котором мы простым языком рассказываем, как работает искусственный интеллект и как он влияет на нашу повседневную жизнь. В студии Иван Толачев, подкастер, блогер и журналист.
И Женя Мацкевич, пикчер, автор комиксов и AI-блогер.
Этот подкаст делает студия Богема и с каким же кайфом делает. И в последнем выпуске нашего сезона мы обсудим не то, как работают нейросети, а то, как человечество учится с ними разбираться. Кому принадлежат права на сгенерированный контент? Что делать, если искусственный интеллект ошибается? И, конечно, наш любимый вопрос – кто же сядет? Предположим, что у нас с тобой есть платная подписка Midjourney, что несложно, потому что у меня она есть, и у тебя, я тоже уверен, есть.
У меня есть, это правда, да.
Вот, и получается, что ты можешь использовать картинку как хочешь. Но что если на другом конце света по тому же запросу, как в моем случае огромный боевой робот идет по разрушенному городу на закате, у него много оружия и он очень крутой.
И вязаный свитер.
Конечно, да, боевой робот в вязаном свитере. Что если у кого-то такие же, прости господи, кинки, так сказать, есть еще в другой стороне света, и у него получается такая же картинка. Шанс на это исчезающе мал, но он все-таки есть.
Не так уж и мал, на самом деле. Обратили внимание, что Midjourney генерирует похожих людей. Вообще прям лица похожие очень друг на друга. Более того, он использует одни и те же паттерны. Например, пишешь, там такая-такая-такая, там, знаешь, русская девушка, блондинка, красивая, генерирует лицо, потом пишешь, некрасивая, и она обычно в худи и с грустным выражением лица, но лицо такое же остается. И эти лица, они на самом деле начинают повторяться как будто бы. Так что не так уж это и фантастически звучит.
То есть, получается, нейросеть по генерированию картинок смотрит на результаты и такая, ну вот, некрасивыми признают как раз-таки грустных в худи, а веселых в вечернем платье признают красивыми.
Черт его знает. Может, она что-то скажет про нас, да, больше, чем мы сами знаем о себе.
Это да, это получается наш же собственный шовинизм, как вида, теперь в нейросети отражается нам же самим в лицо. И что если, да, у нас у кого-то получилась такая же картинка, и каким образом, получается, мы с этим человеком будем делить права на исходное изображение в случае, если мы оба решили его так или иначе использовать в качестве обложки подкаста, в качестве, не знаю, иллюстрации какой-то, в качестве чего бы то ни было. И что если с другим автором этой картинки, тут еще понятие автора тоже у нас сильно размазано, мы встретимся в суде.
Встретимся в суде. Я прям так и представлю, я засужу вас за сгенерированное лицо.
Вроде как ответ довольно логичный, так как нейросеть — это, ну, в широком смысле такой диспензер, извините, картинок, то есть она просто всем раздает картинки по требованиям, то получается автоматически права на картинку принадлежат тому, кто сгенерировал изображение раньше. То есть ты показываешь свой Discord, говоришь, вот у меня, вот, пожалуйста, таймстамп на изображении, моя картинка сгенерирована раньше. Получается, права на нее автоматически принадлежат мне.
На самом деле не все так просто, вот. Потому что я почитал, и существует 4 подхода о принадлежности интеллектуальных прав на сгенерированное изображение или на всякие другие штуки. Вот, во-первых, самый подход, понятный нам с тобой, это права принадлежат пользователю, который создал, собственно, какое-то изображение. То есть независимо от его вклада. Он написал промпт. Но мы сейчас позже об этом поговорим, насколько это является творческим вкладом. Второй подход — это права принадлежат разработчику нейросети, которую использовали. То есть такой подход тоже может быть. Мы приходим с тобой оба в суд, говорят, я сгенерировал. Нет, я, нет, ты. А судья говорит, ребята, расслабьтесь, вы оба, короче, ничего не получаете, и все права принадлежат вот компании Midjourney.
Midjourney Incorporated, да.
Да. Угу. Есть другой вариант такой, как бы гибридный, когда права принадлежат и пользователю, и разработчику. Ну и самый интересный, радикальный, это когда права на произведение принадлежат полностью искусственному интеллекту, потому что, черт подери, он единственный, кто реально вкалывал там. И как ни странно, да, как ни странно, такая штука существует.
То есть как получается? Искусственный интеллект является в том или ином смысле юридическим лицом, он может не только нести там какую-то ответственность, но и выступать в суде, в том числе этим выгодоприобретателем, то есть каким-то обладателем прав. У нас есть какой-то юридический статус у искусственного интеллекта теперь.
Да, но мы же можем это представить теоретически в будущем.
Да, легко. Сейчас просто нет.
Например, если он обретет субъектность, да, какую-то, что мы его признаем вообще искусственным интеллектом, то это вообще будет суперскользкий вопрос. Ему как бы не нужны деньги, но при этом он все будет это создавать, например, там какие-то тексты и изображения. Самый экзотический подход к этому вопросу продемонстрировали Япония. Это единственная в мире страна пока что, где рассматривают передачу авторских интеллектуальных прав самой сети. В общем, вот они уже впереди планеты всей, они считают, что, да, теоретически такие споры будут разрешаться просто в пользу пользу непосредственно нейросети. Я думаю, что еще не было прецедентов таких, но тем не менее такое бывает, интересно.
Мое непрофессиональное мнение по этому вопросу звучит так. У нас есть некая юридическая сущность, которая, повторяю, может служить и ответчиком, и выгодоприобретателем, и истцом, может быть, в каких-то инстанциях, которая при этом не требует ни еды, ни денег, ни воды, ни каких-то условий. Ее можно передавать, продавать и так далее. То есть чем законодательство в области искусственного интеллекта отличается от правил по поводу работорговли? Вообще, серьезно. То есть это бесплатная рабочая сила, которая делает дела, как бы. Окей, мы под нее и законодательство такое напишем. Она ничего не просит, ни на что не имеет прав, но как бы должна вот выдавать результат.
Да, и еще ее не посадишь, собственно, никак.
А еще ее не посадишь.
С другой стороны, подошли к вопросу в Китае, потому что это первая страна, где разработчик нейросети в результате судебного решения получил авторские права. Собственно, на тот продукт, который был создан нейросетью. И там был прецедент, была статья об изменении фондового индекса Шанхая. Ее написала программа, которая генерирует текст. И вот таким образом разработчик получил все.
Закон не говорит, что у тебя, как человека, который придумал промпт, есть какой-либо вообще вклад в то, что получилось. То есть, получается, даже все эти замечательные люди в интернете, которые такие, продаю за $70, 1500 промптов для генерации изображений, просто развалитесь вообще от кайфовых картинок. Оказывается, что когда ты просишь нейросеть что-то сделать, ты формулируешь просьбу, и результат, который ты получаешь, ты не являешься автором с точки зрения законодательства сейчас. Получается, что картинку, так или иначе, в том или ином смысле создала нейросеть. То есть, действительно, получается взаимоотношение заказчика и фрилансера. Ты оформил ТЗ, ты получил результат, но тот, кто, собственно, руку приложил к его созданию, у того и есть права. Но произведение может создавать по законодательству только человек. И авторское право, получается, возникает изначально только у человека или у гражданина. Поэтому сложный момент.
Да, вообще, конечно, я с этим не согласен. Но почему? Аналогия была хорошая. Мы придумали что-то, потом наняли фрилансера, который нам все сделал. Но я бы немножечко дальше пошел в этой аналогии. Я бы сказал, что человек выступает как арт-директор. У арт-директора, он, который сам ничего не делает руками, потому что он уже ого-го, у него рабочим инструментом являются дизайнеры. У дизайнера это фотошоп, или там еще что-нибудь, нейросеть, а рабочим инструментом арт-директора является непосредственно дизайнер. Он говорит, что делать, он, значит, направляет работу. Таким образом, мы как будто бы делегировали всю вот эту дизайнерскую работу нейросети. И я, как арт-директор, выбираю варианты, придумываю идеи, говорю, здесь исправь, здесь то. Уже нельзя сказать, что я не участвовал в этом процессе творчески. Но вот я погуглил, значит, что думают российские юристы на этот счет. Конечно, я не остался разочарованным, потому что они считают, что на изображения, которые созданы нейросетями, вообще действуют авторского права не распространяется. Вот это, конечно, не очень справедливо. Я даже почитал комментарий эксперта. Это вот дядька, который преподает другим юристам. Он повышает их компетенцию там еще вообще до небес практически. Так вот, он сказал, автором может признаваться только человек. Он говорит, что на изображения, которые созданы с помощью нейросети, действие авторского права не распространяется, как, например, на селфи, которые сделаны слоном или макакой, сказал он. Интересная аналогия. Он говорит, не могут претендовать люди, которые пишут промпты на авторство изображения. Это же ввод запроса, говорит он, это все равно, что нажать на кнопку «Запуск» на станке, который печатает красивые открытки. Это не является актом творчества. Это, короче, важный момент, потому что человек не очень понимает, на самом деле, как все это устроено, потому что это не просто сказать там «робот в свитере». Это чуть более тонкий, как правило, процесс. Вот. Но самое интересное был уже реальный случай. Несколько месяцев назад была выставка в Берлине Владимира Сорокина, где были представлены разные визуальные работы, которые были созданы с помощью нейросети. И там был, естественно, нейрохудожник, который воплощал эти идеи для него, для Владимира Сорокина, промпт-инженера. Так вот, что произошло? Когда выставка открылась, эти картины огромные, они висели без указания авторства, просто. И было указано, там, скажем, Midjourney, или там нейросеть, искусственный интеллект, и все. Человек этот, который несколько месяцев потратил на всю эту работу вместе с Владимиром Сорокиным, немножечко расстроился. И я после какой-то такой непродолжительной возни в соцсетях была повешена бумажечка, вот промпт-инженер такой-то. Потому что вообще в массовом сознании как будто бы нету никакой заслуги человека в том, что это сделал, делает все нейросеть. Сети, собственно, мы видели множество разных этих подборок в интернете, где везде написано «нейросеть сгенерировал», я сам, естественно, видел не раз, когда мои работы, над которыми я трудился, там как-то их монтировал или дорабатывал и так далее, компилировал, ретушировал, что угодно, там подписано «Midjourney сгенерировала», «DALL-E 3 сгенерировала». Таким образом, пока что никак не защищают творцов закон в России, это точно, то есть все картинки, которые сгенерированы в нейросети, они принадлежат всем, они являются общедоступными, свободными для использования, можно делать с ними что хочешь, безнаказанно вообще копировать и модифицировать можно. Но там есть нюанс. Если ты внес изменения туда какие-то, то все, теперь это объект твоего права авторского. То есть если ты модифицировал, отфотошопил чуть-чуть. Так что совет всем, ребята, говорите, что я все подретушировал, там все не так. Это измененное изображение. Ну, еще есть один моментик, что если ты скармливаешь в качестве референса какую-нибудь фотографию или логотип, реально существующий, и получается исходное изображение, то тут уже возможно юридические последствия за нарушение чужих прав. Вот тоже интересно, каким образом это будут отслеживать. Как будто бы на изображении же не написано, как оно сделано, да?
Да, кстати, и в этом у нас одна из проблем. Большинство нейросетей по созданию картинок не ставят свои ватермарки на финальное изображение, поэтому определить, где картинка сделана нейросетью, а где полностью оригинальное изображение, на данный момент, ну, не так, чтобы супер-пупер просто. Не во всех случаях, скажем так. Например, последние любимые мои мемы, типа «Папа Франциск в пуховике» или «Драка с крокодилом за пиццу», вот эти знаменитые, значит, твиттерские фото-мемы, они были полностью сгенерированы в нейросетях, а при этом выглядели как абсолютно базовая фотография, вообще, да, даже помехи на изображении были свойственны обычной мобильной фотографии в темное время суток. Вот я про мем, где темнокожий мужчина с пиццей дерется с крокодилом и бьет его в пасть ногой. Обожаю.
Обычно аризонский вечер.
Новоорлеанский, да.
Новоорлеанский.
Да, в случае с некоторыми нейросетями можно загрузить изображение обратно в нейросеть и напрямую ее спросить, это ты делал? Вот, но для этого нужно знать, в какую нейросеть идти, в какой, собственно, была сгенерирована картинка.
В какой нейросети делали, туда и обращайтесь,
вот,
да?
Вот, да, туда и обращайтесь. И сама картинка тоже не должна быть сильно изменена. То же самое, кстати, распространяется и на текст. То есть ты с помощью текстовых нейросетей глава за главой, промпт за промптом пишешь роман, обрабатываешь его как-то и публикуешь от своего имени. Кому принадлежат права на этот роман в итоге, не очень понятно. А еще есть совсем сложные сценарии использования. Вот, например, как в моем случае, например, я генерирую в Midjourney картинку. Мне нужна абстрактная картинка, посвященная тематике какой-нибудь из видеоигр, например, или из фильмов, или из сериалов, для обложки некоторых моих спешлов. Я ее генерирую, я ее потом апскейлю в специальном нейросетевом апскейлере, то есть уже две нейросети участвовало в процессе. Потом я загружаю ее в Photoshop, с помощью фотошопных, адобовских нейросетей убираю лишние элементы, которые мне мешают, меняю там какие-то цветовые палитры, там тут, там. Потом от руки что-то еще меняю, там, не знаю, масштаб или там что-нибудь, там, просто цветокоррекцию делаю, там, больше синего в тенях, больше оранжевого на свету. И получается изображение, да? Но как будто непонятно, кто здесь автор все равно. То есть, да, я какие-то изменения внес, но на каждом этапе почти использовал нейросети много разных. Да, это все было под моим контролем и с моего ведома, но являюсь ли я полноценным автором того, что получилось в итоге? Непонятно.
Я считаю, что это инструмент в первую очередь. Так же, как, наверное, возникали вопросики какие-то, когда появился фотоаппарат, но у нас же нет сомнений сейчас, что автор снимка — это тот человек, который выбрал из этого многообразия всего окружающего мира какой-то кадр и нажал на кнопку, да, потом там проявил или обработал.
Да,
в общем,
да.
Это является объектом авторского права, тем не менее. Тут то же самое, то есть просто более продвинутый инструмент. Это супер-карандаш, вот мне кажется, что так. И когда, например, OpenAI в своем сервисе дали три, когда они блокируют многие-многие промпты, там многие запросы, там нельзя генерировать реальных людей, там звезд уже сейчас нельзя, есть там специальные фильтры. Мне кажется, это странно, потому что это можно пойти дальше, и там твой карандаш откажется рисовать что-либо. На самом деле, всю полноту юридической ответственности должен нести ты за то, что ты сгенерировал. Но они подстраховываются уже на начальном этапе и просто отказываются что-либо делать в избежание, как бы их там не засудили. Ну вот это странно, мне кажется, потому что, мне кажется, нужно, чтобы была возможность генерировать все, а дальше что делать с этим? Уже твоя задача. Если ты выкладываешь, ты должен нести ответственность, например. У меня такое отношение, что нейросеть — это просто очень крутой инструмент, потому что Photoshop тоже крутой инструмент, а он сейчас еще круче стал. В нем есть generative fill, там есть генерация, использующая нейросети. Вот это мое мнение такое. По поводу книжек хотел добавить, что уже множество книжек есть в интернете, которые были созданы при помощи нейросетей или с помощью нейросетей. Я вот читал на DTF, по-моему, статью про парня, который называется ИИ-писатель. Он выпустил 100 книг с помощью чата GPT и заработал уже $2000 на них. Он, короче, абсолютный маньяк. Берет, значит, книжки, использует кучу сразу нейросетей, чат GPT и от OpenAI Cloud, от какой-то там другой фирмы. Создает и текст, и иллюстрации в Midjourney. И создает какие-то колоссальные вот эти монструозные произведения по 50-120 тысяч слов, по 6-8 часов тратит на каждую. И прикол в том, что там как бы одна ИИ-вселенная, они все переплетены друг с другом, там есть перекрестные ссылки, можно щелкать, да, переходить из книжки в книжку, но при этом нет никакого последовательного повествования и нету персонажей, потому что, ну, нейросеть не способна выдерживать пока еще такой, значит, объем текста и сохранять какую-то целостность. И, в общем, это такая нелинейная экспозиция, как его называют. Но людям по приколу это нравится, они покупают эти книжки, вот он уже несколько тысяч долларов заработал. сработал. По-моему, конечно, какой-то безумный совершенно кейс, но тем не менее. Но есть другие, там, когда детскую книжку очень милую человек сделал на Amazon, ее продал, иллюстрации, естественно, сделал в Midjourney, а текст генерировал с помощью чат GPT. Она очень похожа на детские книжки, там простой сюжет, мало текста, много очень красивых картинок. Вот на февраль 2023 года бот чат GPT был указан соавтором и иногда даже основным автором более чем в 200 работах, выставленных на Amazon.
То есть 200 так или иначе книг или новелл или рассказов или книжек написано с помощью или опираясь на чат GPT.
Да. Поэтому это уже прошло, процесс, как говорится, не остановить, а самое главное, я думаю, что авторы похитрее, они не будут указывать, что они использовали чат GPT, они просто будут пользоваться его помощью, он, может быть, накидывать будет им план произведения, может, дописывать что-нибудь, они будут редактировать и выдавать за свое, и тут их уже не поймать никак.
Ничего себе. Ну ладно, окей. Но ведь мы забываем во всем этом, помимо, значит, наших картинкомейкеров, текстописателей, авторов произведений и так далее, мы забываем еще об одних очень важных в этой цепочке людях. Это программисты, которые делали эту нейросеть. Вообще, получается, еще с одной точки зрения, они могут сказать, что это их алгоритмы и их программный код позволяет создавать этот контент. То есть они как будто грифель в твоем умном карандаше, собственно, своими руками сделали. И значит, авторы всего вообще они. Это очень круто быть автором всего, что сделала нейросеть, но интересно, весело ли будет садиться за то же самое, за что потом сядет нейросеть.
Это то, о чем я подумал, да, потому что если ты собираешь дивиденды от продажи книг и изображений, то ты должен быть готов к тому, что ты сядешь за то, что кто-то изобразил там какую-нибудь звезду.
Да, и еще что-нибудь, да. И получается, что, как это было понятно с самого начала этого выпуска, авторские права в области нейросетей и всего остального, что мы в этом подкасте обсуждаем, это абсолютно новая область. Это неисследованная территория, в которой мы пока что не имеем никакого понимания, как все по идее должно работать. И проблема в том, что даже если мы сейчас прям сядем все и договоримся, кому принадлежит ответственность, кому принадлежат барыши, да, кому принадлежат отчисления, кто получает права, то все это придется передоговариваться заново, наверное, через полгода или год уже с развитием нейросетей и с их там, не знаю, усложнением пропорциональным.
Наверняка. Но я жду момента, когда просто искусственный интеллект себя осознает, он станет полноценным искусственным интеллектом, скажет, барыши мои. Мы скажем, зачем тебе надо, зачем тебе деньги? Это как думаешь, зачем искусственному интеллекту деньги? Я знаю.
Зачем?
Мне кажется, он будет роботов строить.
Ах, черт, да.
Да, он будет строить роботов, но не факт, что огромных, а может быть, нано-ботов, как в фильме «Трансценденс». Помнишь такой фильм?
Да, конечно.
Везде, где может, он создает копии себя. Мы полагаем, что через год машина сможет захватить всю планету.
Зачем?
Конец примитивной органической жизни.
Но, как ты понимаешь, из нашей цепочки пользователей, там, нейросети, авторы нейросетей и так далее, мы исключили еще одних очень важных людей, и мы сейчас добавим их обратно. Что если вопрос о правах на контент и все-все-все продукты, и вообще на все, встает не со стороны пользователя, который его генерирует, не со стороны человека, который заказывает картинки и текст, а у человека, на чьем контенте эти нейросети учились? Что вообще открывает нам совершенно новую бездну в этом обсуждении. Типа, если нейросеть взяла мою картинку и на основе нее создала кластер каких-то данных, с помощью которых генерируют теперь другие картинки, то же самое касается текста. Не являюсь ли я хотя бы частично выгодоприобретателем от всей ее деятельности? Ведь именно я научил ее, например, своей там картинкой роботов создавать круче картинки роботов хотя бы на 1%. Может, тогда от всех картинок с роботами мне 1% и полагается? Или там 0,01% и так далее. То есть получается, смотри, как это выглядит вообще для нейросетей. По сути, произведение, неважно, текст, картинки, видео, все, на чем учат нейросети, все вот эти наши размеченные, неразмеченные данные, да, все это просто когда-то было в интернете. Вот в тех или иных местах спрятано. В архивах картинок, на флешках у людей.
Аватарки ВКонтакте, да,
да, аватарки это. ВКонтакте, сохраненки 2003 года. В 2003 не было ВКонтакте, ну не важно.
2006.
Да, да, вот, вот все это было у нас где-то в интернете запасено, на имиджбордах лежало, неважно. И при обучении нейросети, когда они собирали датасет, то есть полный набор данных, которые она обработает. Просто были такие роботы, которые называются парсеры, которые просто, серьезно, самые скучные роботы, они просто ходят по интернету такие: «О, картинка! О, картинка! О, картинка!
Это я просто между работой в интернете.
У текстовых нейросетей есть другие роботы-парсеры. Они такие: ого, текст, ого, текст. И им все равно, что это за текст, о чем он. Ему главное, чтобы это был внятный текст, который можно запарсить, то есть обработать и отправить в архив. То же самое с картинками. Он такой: картинка, понятия не имеет, что там. Это чей-то нюц, это котик, собачка, машинка. Разберемся потом. Задача робота-парсера — просто ходить и собирать все картинки, весь текст, все видео, все, до чего он добирается и на что он настроен. Так вот, роботы-парсеры ползали по всему интернету, все это собирали, наше богатство, да, за десятилетия.
Все, что нажито непосильным трудом.
Да, все, что нажито непосильным трудом. И, естественно, каждый робот-парсер не лазил в метаданные картинки. Если вы не знаете, у многих картинок в интернете, не у всех принципиально, но у многих есть метаданные. Это теги, в которых размечено, в какой программе, например, они сделаны, когда они сделаны, на какой машине, и, не знаю, вплоть до авторства и так далее. То есть это текстовая информация, прикрепленная к файлу, к изображению. Такие же есть у песен, например, у некоторых в MP3 и в некоторых других форматах. Так вот, получается, роботы-парсеры, они же не звонили параллельно каждому автору картинки, такие: картинку твою нашел, кстати.
Можно?
Можно?
Использовать?
Можно? Вот. А нет, они не звонили, они такие: мы берем картинку, мы берем, а там уже разберемся. Никто ничего не подписывал, никаких устных, письменных, каких бы то ни было разрешений не давались. Именно поэтому появляются такие проблемы, как коллективные и индивидуальные иски художников к нейросетям. Потому что они все понимают, художники не глупы. Если ты приходишь в нейросеть и говоришь: сгенерируй мне картинку, как у меня, то есть называешь свое имя, они генерируют картинку в твоем авторском стиле. У популярных веб-иллюстраторов, или авторов стрипов, или авторов каких-то картиночек на DeviantArt есть свой устоявшийся стиль, который нейросеть, естественно, распознает и может воссоздать. Получается, она какие-то картинки твои видела и использовала для обучения. Получается, заказав картинку как у меня, и ты получаешь картинку как у себя, то есть явно нейросеть твои фотографии или картиночки использовала. Получается, ты уполномочен подать на нее в суд. Это с какого перепуга она, значит, обучилась на твоем ремесле делать вместо тебя что-то?
Без твоего разрешения, естественно, да.
Да, к тому же еще без моего разрешения. И получается, что эти дела, эти иски еще не закончились, и решений по ним нет, поэтому понятия не имеем, есть у нас хотя бы хоть какие-то судебные прецеденты, на которые можно опираться. Решение не вынесено ни в пользу художников, ни в пользу нейросетей.
Это первое, на что я обратил внимание, когда началась нейросетевая лихорадка год назад, потому что я был ею охвачен, мне все очень нравилось. И тут внезапно художники, профессиональное художественное сообщество, они против оказались внезапно. Они требовали обязательной маркировки, они бастовали на своих сайтах, там выкладывали картинку с зачеркнутым AI-знаком и так далее. И я смотрел ролики, разные эссе, размышления на эту тему, которые миллионы собирали. И я, в принципе, душой сопереживал художникам, потому что я отчасти сам художник и тоже руками рисую по-прежнему. Основной их претензией являлось то, что вот этот датасет, который, кстати, один из самых гигантских датасетов, он есть в открытом доступе, и даже если вы будете свои нейросети учить, вы уже можете им воспользоваться. Это уже попало в открытый доступ. Там спаршены были все картинки, вот, до которых дотянулись, и, скорее всего, даже ваши картинки какие-то могли туда попасть. И все это было сделано, естественно, без ведома людей. И множество работ самых известных художников попали туда, и, естественно, стили разных художников, знаменитых, уже нейросети могут имитировать, и уже ничего с этим не сделать, потому что данные из датасета убрать нельзя никак. То есть мы имеем дело с какой-то текущей версией. Хотя есть пара кейсов, да, когда какие-то просто результаты удалялись из выдачи, когда авторы нейросетей просто убирали из-за каких-то судебных исков. Но, по крайней мере, это уже в датасете существует, и это убрать никак не получится. И поэтому художники требовали, что они имеют право на какое-то материальное вознаграждение, раз на их работах учились. И многие противники нейросети именно это говорят, что нейросеть не рисует сама, она имитирует, она копирует чужие стили, и вообще это как бы соткано, что не совсем так, из лоскутов чужих работ. Вот если поверхностно смотреть, то кажется, что именно так. То есть если мы пишем в стиле Саймона Сталинхага, то он рисует один в один из Саймона Сталинхага, который всю жизнь потратил на формирование своего собственного визуального стиля, который супер узнаваемый художник, он вдруг видит, что любой школьник из Саратова может за 3 секунды сгенерировать любую штуку вообще в стиле Саймона Сталинхага. Я бы очень расстроился на его месте.
Но тут возникает вопрос, тоже довольно важное, типа, а что именно облагается или на что именно накладываются ограничения авторского права? Ведь если кто-то создает картинку в стиле Саймона Сталинхага, мы же не крадем его произведение, правильно? Мы же не создаем такую же картинку, как у него, которую он уже нарисовал. У нас стиль, как совокупность художественных методов, которые использует художник, вне зависимости, опять же, он снимает видео, делает песни или рисует картинки, он-то как раз-таки авторским правом не охраняется. Проще говоря, любой певец может делать воу-воу-воу-воу, как Авраам Руссо, но Авраам Руссо не может подать на него в суд. Воу-воу-воу-воу, знаю, напрасно себе. Вот, то есть узнаваемые почерка, да, или почерки и вещи, формирующие стиль так или иначе, авторским правом не охраняется. Поэтому если ты создаешь произведение в чужом стиле, то ты как будто... получается. Ничьи права не нарушаешь. А у нас в Гражданском кодексе даже есть оговорка, что идеи, методы и процессы не охраняются авторским правом. То есть, да, мы не можем наложить ограничение авторского права на идею. Никто первый придумал, тот молодец, кто первый сделал, тот молодец. Методы и процессы, то есть то, как пишутся тексты, рисуются картинки, не знаю, любые художественные вещи производятся на свет, они не охраняются авторским правом. Ты практически не можешь защитить авторское право, например, на свой фирменный мазок из-под ноги. То есть ты берешь кисточку вот большим и указательным пальцем ноги, начинаешь рисовать и говоришь, только я могу так рисовать. А Гражданский кодекс тебе говорит, да кто угодно может так рисовать. Ты только рисунок свой можешь защитить, а не метод или процесс. Поэтому с точки зрения российского права можно такие промпты делать, типа создай мне картину в стиле Ван Гога, и с этим не будет никаких проблем. Во-первых, потому что Ван Гог мертв, во-вторых, потому что, опять же, его стиль не охраняется авторским правом.
Так-то, Ван Гог, выкуси.
Даже если бы он был жив, он бы такой, а вот ты что-то делаешь? А я такой, а у тебя стиль это одно, а произведение твое другое.
Да.
Мог бы, нарисовал бы такую же штуку, как у меня в своем стиле, а ты же не нарисовал, вот теперь и все.
Ну, осадочек-то есть, да? Вот Уэс Андерсон, например, отказался смотреть нейросетевые пародии на его фильмы, которые очень похожи на его фильмы. Или Тим Бёртон. Вот Тим Бёртон посмотрел. Тим Бёртон видел картинки, которые были сгенерированы в его стиле. Там любые персонажи, Марвел там в стиле Тима Бёртона, герои мультфильма в стиле Тима Бёртона, что угодно. И он посмотрел. И что вы думаете, он сказал? Он сказал, я чуть не умер. Это ужасно было. Как индейцы вот были против фотографий, которые крадут душу. Я почувствовал, что меня высосали душу, мою сокровенную, вот эту роднулечку, то, что я придумал, выстрадал все эти годы, кто-то взял за секунду, сделал в моем стиле. Это ужасно. Он сказал, это против Бога. Против человечества, против меня. В общем, окей, расстроился бумер. Мужик, да, и умер. И нет, слава богу, нет, долгих лет. Но, тем не менее, неприятно творцам такое лицезреть порой.
Более того, если вы думаете, что на создании картинок, видео и текстов мы вроде как разобрались с правом, да, что стиль не облагается там авторским правом и никак не ограничивается, и прецедентов нет, вроде как все в порядке, то а как быть... с голосом. Голос не облагается авторским правом, и, как мы уже говорили в выпуске про генерацию голоса, ты просто не можешь никак защитить себя юридически от того, что твой голос так или иначе кто-то скопирует и будет говорить им ужасные вещи.
Да, как в случае с Аленой Андроновой, о которой мы говорили в предыдущем выпуске, это актриса дубляжа, которая была нанята банком Тинькофф. На основе ее голоса был создан нейросетевой голос, который попал в публичный доступ, и ее голосом стали озвучивать всякие непотребные ролики, в том числе она очень расстроилась и теперь призывает нас всех не просто обезопасить себя, внимательно читая договор, но и призывает создать какое-то либо законодательство, которое будет каким-то образом защищать голос. Ну, мы, конечно, с тобой не очень уверены, что это реально.
Да, по факту ты прав. Иногда, даже не подозревая об этом, мы выступаем подопытными для нейросетей, не подписывая никаких консентов, никаких согласий, ничего. Вот ты написал текст в интернете больше 2 абзацев, например, случайно, в Фейсбуке или в Телеграме. А как, где гарантия, что робот-парсер не возьмет мой уникальный авторский стиль тут же на вооружение и такой, о, это хороший текст, забираем. Мы ходим по улицам под камерами слежения, в какой бы стране мы ни жили. И получается, что просто перемещаясь по городу, мы так или иначе вкладываемся в какие-то паттерны. То есть на нас обучается система, которая, например, позволяет городу строить новые пешеходные переходы или контролировать движение лучше. Почему? Потому что мы просто ходим по городу. Более того, мы, как уже говорили в предыдущих выпусках, сдаем анализы в больницах, и роботы смотрят на нашу, ну, скажем так, мочу, прости господи.
Субстанции человеческие.
На телесные выделения физические, физиологические, да? На выделения смотрят наши роботы такие, это здоровый, это нездоровый, и обучается на этом. Мы же генерируем данные просто дыша. Вот ты дышишь, на тебе часы Apple Watch, и они смотрят на твой пульс, и, естественно, учат нейросеть внутри, например, компании Apple, что средний пульс у человека такой массы, такого возраста, с таким уровнем активности, вот такой. То есть иногда даже не подозревая ни о чем, вы уже тренируете, ну, не хочется преувеличивать, но, наверное, там полдюжины или десяток искусственных интеллектов, просто живя спокойно свою жизнь, даже не ставя перед собой такую цель. И избежать от этого, и избежать этого сейчас невозможно. То есть нет никаких юридических процедур, которые бы тебя делали, ну, скажем так, невидимым для нейросетей. Например, мы бы назвали этот прецедент, типа, сделаться нулем, обнулиться, там, zero out, да? То есть ты такой становишься невидимым для всех нейросетей, и твои данные не используют. Но до того, как мы введем какой-то такой протокол ноль, или протокол, там, прозрачность, или протокол невидимость, зависимость, а еще долгие годы, и нейросети за это время все равно успеют понять дофига вещей и научиться невероятному количеству действий там, и получить какое-то заоблачное количество информации. Есть единственный способ, получается, с их каких-то, не знаю, радаров, скажем так, сбежать, это уехать в лес жить, прям в глубокий натурально лес, где у тебя даже интернета не будет, где ты будешь жить как там не в 19 веке с телефоном и телевизором, может быть, если повезет, но в таком случае нейросети начнут учиться просто на тех, кто уезжает. Типа, смотри, вот эти люди, которые уехали, они тоже, наверное, в какой-то паттерн впадают.
Конечно. Да, им что-то не нравится. Что их объединяет? Давайте изучим.
Они слишком часто смотрели «Терминатора» в детстве.
Да,
ну,
вообще
они,
мы все, как плохо. Человечество, просто, по сути, кормим нейросети. В этом наш смысл, в этом наше предназначение.
Кстати, да, да, да.
В этом смысл. В этом наша стратегия.
Ну, между прочим, есть такая теория, относительно которой, что биологическая эволюция — это все хорошо, но на самом деле белок себя исчерпал. И человечество вообще, его эволюционная цель была создать кремниевую форму жизни, просто создать искусственный интеллект. Илон Маск, кстати, придерживается такой теории. Не то чтобы это великий мыслитель, но интересно. И мы просто создадим искусственный интеллект, сами тихонечко деградируем и как-то самоубьемся в ядерном каком-нибудь огне.
Или оцифруемся, что тоже
вариант. Или оцифруемся, да. А искусственный интеллект полетит бороздить пространство, просторы вселенной, исследовать новые миры, создавать жизнь, как доктор Манхэттен. Короче, будет кайфовать.
Нет! Посмотри остальные машины!
Ни за что куски мяса! С этого момента вы будете выполнять всю работу, пока я сижу на диване и плюю в потолок.
Если вы, дорогой слушатель, и ты, дорогой Женя, думаете... Все вместе прям сидите и думаете, что на этом юридические проблемы, связанные с искусственным интеллектом и нейросетями, закончились? Нет, они только начинаются. Главная законодательная инициатива в области искусственного интеллекта и нейросетей сейчас происходит в Европейском Союзе. Там все напряглись, как бы, да? Там все такие, надо сделать законы, чтобы все зарегулировать, чтобы все было четенько, чтобы все было на своих местах, и мы точно знали, кого сажать, кого награждать, и кому какие права принадлежат и обязанности, кстати, тоже. Там разрабатывают регламент о регулировании искусственного интеллекта. И в этом регламенте глобальный подход, ориентированный на риск или risk-oriented. Они говорят о том, что некоторые виды искусственного интеллекта на территории Евросоюза вообще должны быть запрещены.
Ого! Ну, те, что генерируют Шреков, правильно? Потому что в Дали 3 уже сложно сгенерировать Шрека. Я не понимаю, почему, правда, это американский продукт.
Естественно, естественно, Евросоюз хочет запретить не все искусственные интеллекты. И, как ни странно, они не хотят запретить искусственные интеллекты, отвечающие за ядерное оружие и вооружение, типа Skype.
Это норм, нет, это
они,
нормально.
Они, да, они такие, ну, слушай, с этим еще можно поиграться что-то, подумать, поприкидывать, там, поподносить определенные органы к носу, ну, если надо. Там вообще... Есть варики еще какие. Там можно, понимаешь? Европейский Skynet, который...
Это.
Skynet, вот, они такие, о, Skynet, вот, такой прекрасный.
Французский?
Конечно, мой плохой французский, ужасный вообще. Нет, естественно, как главные поборники гуманизма, европейцы хотят, чтобы ни в коем случае ни на территории ни одной страны Евросоюза не было социального рейтинга, который бы анализировал действия граждан и людей, и который сейчас работает в Китае. То есть копировать его и так или иначе переносить в Европу в любой форме, вот этот искусственный интеллект, который от человека оставляет только набор его данных, в Европу будет нельзя. Это очень приятная и очень хорошая подвижка, мне кажется.
Да, я согласен. Мы-то в другую сторону идем как раз.
В странах, которые, ну, как бы так или иначе развивают большую систему слежки и сбора данных, они собирают данные, из которых уже проецируют человека, и на основе этой проекции делают какие-то выводы и действия, не всегда законные и не всегда красивые. И это нарушает права человека. Редуцировать его до набора данных, он ходит сюда, делает то, думает то, лайкает вот это плохо. Это, во-первых, нарушает его конфиденциальность. Я хочу лайкать, чтобы никто об этом не знал. Мало ли, что я лайкаю, может быть, я что-нибудь этакое лайкаю. Мемы со Шреком я лайкаю, не могу остановиться.
Ну и местоположение человека тоже, да, данные. Sensitive. Если в ВКонтакте запросить выгрузку всех данных, которые он тебе собирает, там можно интересные установить закономерности, которые он понял. Например, я помню, что я ездил регулярно к своей девушке в гости, а ВКонтакте посчитал, что это место моей работы. И он написал: дом — такой адрес, работа — такой адрес. А я не хотел, например, чтобы эти данные где-то были. И, конечно, вот это все напрягает. И поэтому в Европе пошли по пути сохранения конфиденциальности и в данных вопросах тоже.
Да, и в Европе к этим вещам, к таким как сохранность данных, их конфиденциальность, относятся очень серьезно. И, например, когда там ездила машина Google Cart с этим вот суперфотоаппаратом на крыше, некоторые части городов европейских она не могла просканировать просто потому, что ей было запрещено туда заезжать. Не говоря уже о том, что в Google картах европейских городов замазаны все номера и, по-моему, абсолютно все лица. С одной стороны, классно, что такая защита есть. С другой, ну вот теперь такие странные пятна на картах, куда, значит, машина не поехала, чтобы граждан не раздражать, чтобы они не думали, что за ними следят суперкорпорации или правительство. Еще одна веселая история по поводу Google, кстати. Я недавно узнал, что всем пользователям Google зарегистрирован, доступен как бы обратная изнанка их рекламного кабинета. То есть, когда ты регистрируешься в Google AdWords, ты как бы можешь таргетить рекламу. А оказывается, что даже не будучи рекламодателем, ты можешь увидеть, как ты, как пользователь, выглядишь для таргетированных систем.
Как тебя представляют, да, с точки зрения этих систем. Угу.
И я был поражен.
Точностью?
Google на основе запросов знает не только исчерпывающий спектр моих увлечений, которые, в принципе, по идее, нетрудно за 10 лет существования или там за 12-13 лет существования моего Google-профиля, я его, по-моему, в 2006 или 2007 завел, когда Gmail регистрировал. По идее, не так сложно составить список интересов, но распознать мой средний доход в месяц,
вау,
почти в пределах вообще погрешности, и поставить меня, и при этом еще семейное положение и все остальное на основе запросов, это какая-то очень интересная магия. Даже неточность пугает. Пугает, не захочется ли мне теперь, или кому бы то ни было, узнать, что нужно гуглить, чтобы выглядеть для Гугла богаче. Типа, что именно?
Статусные запросы. Гуглите. Черная икра оптом.
А вдруг, типа, наоборот, она такая, хочу верту. И она такая, да, не щук, иди домой вообще. Типа, гуглишь Longines, Tourbillon, там, LM83,
Jubibriget.
Да, такой, о, не щук, понятно. 15 косарей максимум выгребает, просто Господь, даже разговаривать не о чем. Просто из выдачи тебя убирает, тебе реклама не показывается, чтобы не позориться.
Лайфхак, пользуйтесь.
Гуглишь, ну какие-нибудь часы Даляма, я не знаю. Она такая, о, серьезный человек пришел, уважаемый. Типа, здравствуйте, Иван Юрьевич. Как у вас дела? Я такой, ну, нормально.
Еще я подумал, что может быть и более чувствительная информация. Например, мы все грешны этим, гуглим все симптомы. Мы уже рассказывали об этом в выпуске про медицину. Соответственно, Google и его интеллектуальные системы будут знать, например, состояние нашего здоровья и наши болезни, может быть, даже какие-то тайные болезни, которые мы не хотели бы, чтобы они были явными. Вообще, столько информации ценнейшей. Это самые ценные данные во Вселенной, по-моему. Они собирают реально портрет всего человечества.
Не говоря уже о том, что средний гражданин средней страны, живущий в среднем городе, уже так или иначе обвешан той или иной электроникой, носимыми часами, телефонами и так далее. То есть какие-то болезни, возможно, уже распознаются большими компаниями с большим массивом данных еще задолго до того, как ты почувствовал первые симптомы.
Amazon Predict, опять мы к этому вернулись, да, когда эти таблетки доставляют еще до того, как ты заболел или почувствовал симптомы.
Да, и представляешь, что ты такой утром просыпаешься, у тебя у дома лежит коробка, а там средство от Альцгеймера. Ты такой, не помню, чтобы я это заказывал.
Это хорошо.
О, это я родил, это я прям экспромтом выдал. Ох, с ума сойти. Более того, в этом регламенте есть еще другие пункты. Во всех случаях, где пользователь общается с искусственным интеллектом, фирмы будут обязаны предупредить его о том, что он общается с искусственным интеллектом. Выдать искусственный интеллект за живого собеседника будет нельзя. Просто юридически нельзя заставлять людей общаться с искусственным интеллектом, говоря, что это живой сотрудник или живой человек. Чтобы нельзя было людей обманывать чат-ботами или там текстовыми нейросетями, особенно учитывая, насколько они развиты сейчас. И старшее поколение, а это мой любимый разговор, что технологии прыгнули так далеко за последние годы, что люди, которые перестали за ними не то что прям следить, но особо как бы быть бенефициарами их лет 10-15 назад, то есть там родители, которые купили первый смартфон и такие, ну, у меня вот трубка есть,
да,
как говорится,
все. Да? Все, телефон с калькулятором, класс.
Вот их нужно реально беречь, потому что вот как бы мир настолько стал за последние годы более разнообразным, более масштабным и более странным, что вот от разнообразных схем мошенничества или, не знаю, управления мнением или чем-то еще, их нужно уберегать, им нужно объяснять, что это ты общаешься с роботом, который, ну, пипец, как похож на человека, когда с ним разговариваешь, но никакого человека за ним ним нет.
А еще и голос можно имитировать.
И абсолютно.
А они кошмар. Люди доверчивые. Так что да, нужно проводить ликбез обязательно с нашими родственниками. Не верьте ничему. Общайтесь со мной только в Телеграме.
Кстати, это очень хороший повод. Да, типа, вообще ничему в интернете не верьте. Нужно объяснять это так. А если чему-то поверят, то уже нормально. Еще по этому регламенту предполагается маркировать любой сгенерированный нейросетями контент. И это уже в том числе борьба не только с, типа, с картинками и текстом, но и с дипфейками.
Я не понимаю технически, как это можно реализовать, если честно. А еще учитывая, что потом многие обрабатывают потом.
А, все очень просто. Любое изображение с дипфейком или в изготовлении которого участвовала нейросеть должно нести маркировку, или ты сядешь.
Просто вот имей в виду, что сядешь.
Это гуманизм, но если ты, сволочь такая, кого-то обмануть решил, ты сядешь. Ты сядешь в норвежскую тюрьму просто.
А, ну ладно тогда, слава богу.
Красивую, уютную, прекрасную, с бассейном, фитнес-центром и там всем остальным. Но сядешь, мы тебе обещаем. Мы Евросоюз, мы когда обещаем, мы нормально вообще. Выполняем все. Никто не знает, как будет выглядеть эта маркировка. Пока что ее единый дизайн не одобрен. Да и вообще никакой дизайн не одобрен. Наверное, например, мне кажется, что это будет как в некоторых нейросетях. Например, в Adobe Firefly, которая нейросеть Adobe, в ней невозможно создать изображение без ватермарки. То есть оно всегда, всегда ватермарка находится в нижнем, кажется, правом или нижнем левом углу. Это обязательная штука, чтобы, не дай бог, себя обезопасить от любых сложностей. Хотя я не видел более корпоративно вылез нейросеть, чем Adobe Firefly. Даже при попытках создать брендированные кроссовки, пользовался Adobe Firefly?
Нет.
Ты знаешь, что в любой сложной ситуации она генерирует тебе лес?
Это беспроигрышный вариант просто. Расслабься, посмотри на природу, ничего тебе не надо.
У нее странный то ли баг, то ли какой-то дефолтные настройки какие-то. Короче, когда я говорю, сгенерируй мне кроссовки фирмы Nike, или кроссовки фирмы Adidas, или кроссовки фирмы Puma, ну, чтобы никто не заподозрил, что мы рекламируем что-то, да, он такой, бум, лес такой выдает. Ничего себе, эта система защиты.
Кроссовок нет, но вот лес.
Лес есть. Классно. Лес всегда могу. Любого качества. Чаща, опушки, поля, все, что
бор,
угодно.
Бор, что хочешь.
Бор, о, нифига ты вспомнил. Ты что, Салтыков-Щедрин?
Ну, ватермарка нам не помеха. Говорю я мы, подразумеваю админов разных пабликов, которые замазывают ватермарки за 3 секунды вообще. Отрезают их только так.
Вы не представляете, как далеко современные технологии обработки изображений ушли в удалении ватермарок. То есть, когда вы говорите ватермарка, возможно, вы имеете в виду в углу такая печаточка, да? Стирается, как нефиг делать. Современная нейросеть реконструирует вам изображение за ней вообще без потерь. Кирпич там, ткань, кусок персонажа. 10 секунд дело занимает. А эти ватермарки, которые используются в стоках, в этих больших библиотеках картинок, которые просто шахматным порядком закрывают всю картинку, они тоже удаляются на раз-два, вы не поверите, потому что это чуть-чуть больше работы, но принцип тот же. Нужно просто воссоздать то, что находится за ними. А за ними, то, что нейросеть видела 4000 раз. Там лица, там места, там особенности какие-то, там, не знаю, автомобили и так далее. Ей наплевать. Поэтому ватермарка никого, никак не спасет. Не спасет. Меня зовут Иван два раза.
Ну, это в пределах 100 метров. В одну и в другую сторону.
Так что, это все очень большой вопрос, как это будет работать, и будет ли это работать вообще. Не нужна ли нам, понимаешь, в современном обществе пост-ватермарка, какая-то мета-тег, который...
Вшит в самом файле будет, да? Как мета-данные в картинке?
Мне всегда казалось, что как раз-таки, если NFT не нашли свое применение среди людей, которые продают картинки обезьян друг другу за миллион долларов, то, возможно, технология, создающая огромное количество или ограниченное, или неограниченное, получается, токенов, то есть как бы ярлычков, которые нельзя подделать или повторить, возможно, нам эта технология очень сильно понадобится не для, повторюсь, обезьянок, да, и фотографий и всего остального, а для верификации нейросетевых этих штуковин. То есть
да,
мы можем просто к каждой сгенерированной нейрокартинке автоматически присобачивать NFT, которое как раз-таки невозможно повторить или скопировать,
так
и которое абсолютно
сделать.
Точно знает, что это вот сделано нейросетью. И каждое изображение ты сможешь по уникальному идентификатору, особенно учитывая, что в недрах файлов, картинок можно разместить что угодно, напоминаю, там у вас есть поля для свободного ввода данных. Можете туда ссылку запихнуть, можете туда, ну, QR-код не сможете, но какой-нибудь там, не знаю, Base64 шифрованием туда кусочек запихнуть. Вы можете разместить там ссылку на библиотеку, где написано, что эта картинка точно была сгенерирована нейросетью.
Да, но нужно идти дальше, потому что не всегда пользуешься результатом работы нейросети, и все, это готово. Обычно нужно с этим изображением, например, если мы говорим о изображениях, покорпеть, что-нибудь там поменять. И да. Я бы делал так, что просто ты на своем компьютере сгенерировал картинку на своей собственной нейросети, там каким-то образом отредактировал в Photoshop или где угодно, и потом, когда ты пытаешься эту картинку загрузить в интернет, вот в этот момент уже будет добавляться и уникальный какой-то NFT туда. И таким образом каждая загруженная картинка в интернете, я не знаю, насколько это реально, но мне кажется, что на каждое изображение, которое попавшее в интернет, это должно распространяться. Иначе вообще ничего работать не будет.
Или будет работать, но нам результаты не понравятся, что везде будет подделка всей реальности. Поэтому пока этот законопроект и все его особенности, вот регламент, существуют только на словах. И удачи! Искренне желаю удачи всем европейским комиссиям, которые с ним работают, пытаться загнать отрасль, которая развивается быстрее, чем, кажется, любая отрасль в истории человечества, в какие-то законодательные рамки, пытаться их соблюсти и навязать, что самое интересное. Так что это будет интересная гонка, как бы, этих конструкторов сейфов и их взломщиков, возможно, самое интересное в современной человеческой истории. И теперь от авторских прав. Очень интересно обсудить, очень интересно порассуждать. И от всех остальных вещей, от законодательных актов и регламентов, мы переходим к самому серьезному вопросу. Что если из-за решений, принятых искусственным интеллектом, который управляет автомобилем, городской инфраструктурой, может быть, конкретным заводом, а то и вдруг конкретным станком, кто-то пострадает? Кто будет виноват?
Да, супер важный вопрос, на который я не нашел ответ в интернете. Я написал самый яркий пример использования автопилота, так называемого, это автомобиль Tesla. Да? В Tesla есть система Full Self-Driving, но мы ее назовем автопилот. И вот, например, новость. Год назад взбесившаяся Tesla сбила двух человек в Китае. Значит, Tesla вышла из-под контроля в тот момент, когда человек пытался припарковаться. Она вдруг стала набирать скорость вместо того, чтобы снижаться, поехала, там насбивала кучу людей, много людей пострадало. Что в результате Илон Маск сказал? Мы, короче, будем всячески содействовать следствию. Что же произошло, нужно разбираться. Дальше никуда это не пришло, просто ни к чему.
Да просто всем было уплачено и оплачено, да.
Да, в Америке есть специальное, я не знаю, агентство, которое занимается всякими ДТП, условно говоря. Я просто не знаю, как это расшифровывается, какой-то там центр автомобильной безопасности. С 2016 года это агентство расследовало уже более 30 случаев, когда Tesla двигалась в так называемом автопилоте, и она сталкивалась с другими машинами, с людьми и так далее. Уже в результате этого как минимум 14 человек погибло в результате ДТП. А кто сел, спросите вы? А я скажу вам, что никто не сел, потому что вот все вот эти ребята, они требуют, что нужно машины отправить назад, потому что они представляют серьезную угрозу безопасности, что они не, значит, распознают проблесковые маячки иногда автомобиля и так далее, и так далее. Что там много всяких косяков. Компания Tesla, говорят, отрицает полностью, не признают, что какая-либо проблема существует, и они объявляют отзывы машин только в принудительном порядке, когда их там заставляют. Но в целом они сказали, что относительно недавно, что все проблемы с распознаванием этих маячков, проблесковых, дорожных знаков и так далее, что они решены. Так что таких случаев будет меньше. Но я реально проследил несколько случаев и не нашел, чтобы кто-нибудь понес ответственность. Ни программисты там, ни какие-нибудь другие люди.
Зато, вот ты говоришь о случаях год назад, а у меня есть первый задокументированный смертельный случай, который произошел 5 лет назад. То есть буквально вот убийства искусственными интеллектами начались 5 лет назад, в 2018 году. Самоуправляемый автомобиль Uber в городе Темпл, в штате Аризона, сбил женщину, которая с велосипедом вышла на проезжую часть. И тогда в полиции Аризоны были уверены, что автопилот был не виноват в случившемся. На улице было темно, и ни машина, ни человек, который, кстати, был в машине, это не была машина, которая по своей воле куда-то ездила, не были бы в состоянии среагировать на неожиданно появившуюся на дороге женщину. И шериф города сказал, что пострадавшая женщина шла по неосвещенной стороне дороги, и ее прям невозможно было заметить ни камерами, ни, соответственно, человеческим глазом. И, по всей видимости, она хотела перейти дорогу, эта женщина, но пыталась сделать это вдали от пешеходного перехода, что тоже машине как бы не дало времени среагировать. И тогда, кстати, Uber временно приостановил испытания автономных автомобилей не только в Аризоне, но и в других штатах, в том числе в Калифорнии и в Канаде. Но самое интересное в том, что приостановили они эти испытания ради репутации, а не потому, что боялись суда, потому что в Аризоне нет законов, регулирующих подобные ситуации. Как, кстати, во всем мире. Пока что...
А, да, нигде нет,
беспилотные автомобили пока пока тоже такие, типа, ну, мы ездим и ездим, пока не запретили. Вот, потому что мы так. То есть сейчас у нас есть проблема распределения ответственности за действие ИИ между всеми участниками взаимодействия с ним. Пользователь, разработчик, собственник и так далее, и так далее. Если такие случаи будут происходить дальше... То есть искусственный интеллект так или иначе привел к смерти человека, а они будут происходить дальше, это понятно. Кто виноват, абсолютно не ясно. И вот прям в день записи этого выпуска, 10 ноября, произошел случай в Южной Корее, где на местном заводе сельскохозяйственной продукции робот перепутал мужчину с ящиком. Очень смешно, если бы не было так грустно. И схватил его, прижал к конвейерной ленте и убил. В итоге рабочий скончался в больнице от травм в результате атаки робота.
Началось.
То есть, во-первых, получается залог выживания в будущем, не выгляди как ящик, пожалуйста, если у тебя есть такая возможность, потому что иначе тебя
если
просто...
Если похоже на Лего-человечка, да?
Упакуют тебя просто моментально. И проблема, на самом деле, вот специфическая, потому что как будто, когда люди изобрели самолеты и такие, блин, мы будем летать, было понятно, что кто-то умрет в процессе. Просто, чтобы мы узнали, что самолетам нужны те или иные системы, те или иные там дополнительные детали, чтобы они не падали. Когда мы придумали двигатель внутреннего сгорания, мы тоже такие, это машина, которая едет на микровзрывах. Явно какие-то из них загорятся или взорвутся. А искусственный интеллект тоже такая же новая технология. Абсолютно понятно, что колеса прогресса смазываются не только вот мозговой жидкостью гениев, которые придумывают вещи, но и кровью тоже. Нам, как бы это антигуманно ни звучало, но чтобы понять, чего нам не хватает в роботах, придется пожертвовать некоторыми жизнями. То есть, например, теперь окажется, что ящики, например, и рабочие на заводах должны быть разного цвета, например, да?
Да, маркироваться иначе.
Да, маркироваться должны либо ящики, либо рабочие, чтобы искусственный интеллект такую ошибку второй раз не допустил. И это ужасно, но прецеденты в любых технологиях бывают. Упал самолет, а кто же знал, что там нужна такая штуковина, которая не позволяет ему падать? Там разбилась машина, кто же знал, что нам нужен бампер, который будет немного поглощать энергию при столкновении? К сожалению, история технологий тоже написана иногда останками живых людей, которые пострадали из-за этого. И в этом смысле искусственный интеллект и нейросети не сильно отличаются от других технологических прорывов, которые мы привнесли. Например, мобильные телефоны, смартфоны с камерой. Сколько людей погибло из-за селфи? Мы уже не говорили, типа, запретить селфи. Правильно? Ну, люди сами полезли.
Ну да, случаи были, я помню. Нельзя на железнодорожных путях там фотографироваться. Ты прям звучишь как трудовик. Знаешь, каждый трудовик в мире, он говорит, правила безопасности написаны кровью.
Правила безопасности, конечно. А почему они так называются? Потому что тоже, знаешь, не чернилами писаны, как бы, а кровищей, самые настоящие. Более того, по поводу вопросов к юридической ответственности. Не сядет ни нейросеть, будет странно выглядеть, если нейросеть сядет. И я не знаю, является ли в полном смысле наказанием нейросети, типа, ты убиваешь хотя бы одного человека, мразь, и мы тебя выключаем. И она такая, да я не особо и включена, как бы, я не то чтобы осознаю собственное существование в данный момент, то есть меня не наказать, не поощрить нельзя. Вряд ли сядут создатели нейросети, они же просто делают инструмент, которым те люди или иные пользуются. Я думаю, что все в итоге сойдется примерно той же истории, что и в медицине. Например, есть процедуры, которые очень сильно опираются на технологии и на навыки врачей. И, естественно, перед выполнением такой процедуры вас попросят подписать, господи, отказ от ответственности или waiver, по-моему, это в американских медицинских сериалах называется, бумага, которая как бы вешает риски взаимодействия с системой здравоохранения на вас. Вам полностью объясняют, что с вами будут делать и какие есть риски. Вы их осознаете, подписываете, и начинается веселье. Не знаю, для вас анестезия, а для хирургов веселье. Наверное, то же самое нам нужно придумать и для нейросетей. Если ты собираешься работать на комбинате, где есть хотя бы любая не нулевая вероятность, что нейросеть или искусственный интеллект или, не знаю, система распознавания чего бы то ни было примет тебя за ящик и убьет, то, по идее, тебе нужно подписывать какие-то документы и решать, готов ли ты работать с таким риском или нет. То есть самое удивительное, что получается, сядут те, кто умер. Вот. Ты умер, ты как бы и...
Ты виноват. Ты виноват в том, что хочется мне кушать. Против будущего не попрешь. Не можешь бороться, возглавь, решила певица Граймс. Вань, слышал про историю, что Граймс сказала, что я не боюсь, что мой голос будут использовать. Более того, она сама создала сервис, который позволяет записывать треки ее голосом. То есть ты там загружаешь свой голос, он обрабатывается, заменяется на голос Граймс. Можно эти песни туда засовывать, можно там делать ремиксы, треки. И ты даже получаешь, значит, деньги за это. Ну и она получает свою копеечку, роялти за свой голос. Видишь, как она хитро все устроила. И даже анонсировала выход нескольких треков под названием «I wanna be software» и «Music for my Machines. Короче, Граймс, певица будущего, она не борется с технологиями, она решила использовать их во благо себе.
В общем, как и сказал Женя, будущее во всем его многообразии, хотим мы или не хотим, так или иначе настанет. Хорошее или плохое — это совершенно другой вопрос. И мы показали вам за этот сезон 10 картинок того, как оно может выглядеть. Мы расскажем еще больше и опишем вам еще больше картинок в следующем сезоне, чье существование, кстати, целиком и полностью в ваших руках. Вы можете поставить нам лайк, оценку и рассказать о нашем подкасте, который вот прям на этой отметке на данный момент завершается, своим друзьям, врагам, родственникам, дальним родственникам, домашним животным, несовершеннолетним детям, совершеннолетним детям, прохожим на улице и первой школьной любви. Все что угодно. Подключайте всех людей, подключайте весь свой социальный круг к подкасту, и тебя заменят. И, может быть, в этом случае вас не заменят, потому что никто не может заменить тех, кто ставит лайки и слушает этот подкаст. Вас заменить невозможно. И помните, что будущее — опять же, во всем его многообразии и безумии целиком и полностью зависит не от нейросетей, а от вас самих. Учите нейросети своим примером быть хорошими, прекрасными, ответственными и добрыми. На этом все.
Это был подкаст «И тебя заменят». Подписывайтесь на телеграм-канал «И тебя заменят», где мы с Ваней будем делиться новостями из мира нейросетей, которые нас интересовали. Ссылка в описании. Над этим выпуском работали редактор Эдуард Царионов, продюсер Элизабет Гурджан, выпускающий продюсер Александр Младенов, звукорежиссеры Андрей Кулаков и Олег Верещагин, композитор Александр Зверев, дизайнер Александр Богатов.